Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. На Филиппинах по меньшей мере 200 человек стали жертвами грязевого оползня. В Швеции арестован гражданин России по обвинению в шпионаже. Центр избирком Беларуси завершил регистрацию кандидатов на выборах в президенты. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Масштаб трагедии на острове Лейте до сих пор не ясен в полном объеме. Ливневые дожди, идущие в регионе 10-й день, мешают спасательным бригадам добраться до места. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил министр обороны Сергей Иванов.
Любая поставка техники на территорию палестинской автономии может быть осуществлена только с согласия Израиля и через его территорию.
Сказал министр обороны журналистам во время посещения в Подмосковье Таманской дивизии. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас», утверждали до этого в российском генштабе. Палестинские власти планируют закупить в России 2 транспортных вертолета Ми-17 и 50 бронетранспортеров. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадри Патаркацишвили. Патаркацишвили с 2001 года находится в международном розыске, инициированном Генпрокуратурой России. В настоящее время живет в Грузии. Интервью с Борисом Березовским в программе «Время свободы». В Ногайском районе Дагестана убиты 2 боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом «Шелковском джамаате». Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. В Турции прошли манифестации с требованием пересмотреть дело лидера курдских сепаратистов Абдуллы Аджалана, отбывающего пожизненное заключение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Митинги приурочены к 7-й годовщине содержания под стражей Абдуллы Аджалана. В Стамбуле приняты повышенные меры безопасности, стянуты войска, полиция переведена на чрезвычайный режим работы. На юго-востоке страны, в городах Диярбакыр, Ван и Батман, на митинги вышли более 10 тысяч курдов. Демонстранты закидывали полицейских камнями, задержаны более 100 человек. В городе Мерсен во время митинга на центральной площади сторонники Аджалана взорвали бомбу и соорудили баррикады, перевернув городские автобусы. Демонстранты потребовали провести новый судебный процесс над Аджаланом, ссылаясь на решение Европейского суда о повторном рассмотрении дела из-за ошибок, допущенных во время следствия. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. Главный редактор городских вестей будет уволен. Репортаж из Волгограда во второй половине часа. В Швеции арестован гражданин России, против которого властями выдвинуто обвинение в шпионаже, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Российский гражданин, имя которого не сообщается, предстал перед Стокгольмским судом по обвинению в шпионской деятельности. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции, заявил генеральный прокурор Швеции Томас Линстранд. Российский гражданин 1976 года рождения был задержан в среду в шведском городе Упсала по подозрению в шпионской деятельности, начиная с января 2005 года по февраль нынешнего. Известно также, что на протяжении последних 4-5 лет россиянин проживал в Швеции. Однако более подробных сведений о нем шведские власти пока не сообщают. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Центр избирком Беларуси завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента. Действующий президент Александр Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Александр Милинкевич, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич и лидер социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин. Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 марта. Суд в Петербурге приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению. Судьи сочли доказанной вину Шутова в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях на убийство и совершении других тяжких преступлений. К пожизненному заключению приговорены еще 4 подсудимых на этом процессе: Айрат Гимранов, Сергей Денисов, Александр Гагуткин и Евгений Николаев. Остальные члены преступной группы получили от 7 до 18 лет лишения свободы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Сказал Кофи Аннан. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад перефразированием старых аргументов. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. Из Дагестана с сегодняшнего дня запрещен вывоз домашней птицы. Решение об этом принято в пятницу Республиканским управлением Россельхознадзора. С конца января в Дагестане погибло более 400 тысяч кур и уток. В крови многих из них был обнаружен вирус птичьего гриппа. И вернемся к главным новостям. На Филиппинах по меньшей мере 200 человек стали жертвами грязевого оползня. Более 1500 числятся пропавшими без вести. В Швеции арестован гражданин России по обвинению в шпионаже. Центр избирком Беларуси завершил регистрацию кандидатов на президентских выборах.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В программе «Время свободы» мы подводим итоги минувшего дня. Государственная дума ищет ответ на решение парламента Грузии об изменении статуса российских миротворцев. ООН призывает США закрыть тюрьму в Гуантанамо. Борис Березовский продает газету «Коммерсант» своему партнеру по бизнесу. Волгоградские власти закрывают газету за публикацию сатирического рисунка на религиозную тему. Олимпийская панорама. Итоги 7-го дня Туринских игр. Таковы главные темы дня пятницы 17 февраля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Государственная Дума России сегодня приняла ответное заявление на постановление грузинского парламента о находящихся в Южной Осетии российских миротворцев. Российские депутаты обратились к президенту страны Владимиру Путину и правительству России с просьбой принять необходимые меры по обеспечению национальной безопасности России в связи с обострением ситуации вокруг Южной Осетии. Государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава, он находится с визитом в Москве, заявил, что Россия не единственная страна, которая может вести миротворческую операцию. Над темой работал корреспондент Радио «Свобода» Олег Кусов.
Российские депутаты единогласно проголосовали за принятие ответного заявления грузинскому парламенту. Однако некоторые из них все же сомневались в необходимости обсуждать данную тему.
Мне кажется, что наши заявления должны упреждать события, а не констатировать факты. Получается так, что мы следуем фарватере их действий. В среду было хорошее предложение коллеги Митрофанова замолчать действия парламента. Все, что мы сейчас будем делать, мне кажется, это будет просто лишний пиар действий грузинского парламента.
Говорил депутат Государственной Думы Сергей Сироткин. Вице-спикер Нижней палаты парламента Сергей Бабурин предложил не останавливаться на принятии заявления, а потребовать признания в качестве самостоятельных государств Южной Осетии и Абхазии.
Я за то, чтобы мы приняли это заявление, но это опять же какая-то полумера, которая не решит проблемы. Вопрос, который стоит, он консолидирует, конечно, антироссийские силы. Нужно незамедлительно рассматривать вопросы, обращаться к президенту с призывом признать независимость этих двух республик. Они давно уже независимы. Абхазии и Южной Осетии.
Член фракции «Родина» Андрей Савельев потребовал приостановить действие всех российско-грузинских договоренностей.
Мы должны отвечать адекватно, то есть реальными угрозами в ответ на угрозы. В противном случае мы отделаемся общими словами и рекомендациями исполнительной власти сделать все необходимое. Но эти слова «сделать все необходимое» не содержат в себе ничего. То есть мы как бы перекладываем ответственность за шаги в противовес действиям грузинского парламента на исполнительную власть. С нашей стороны должны звучать какие-то более внятные угрозы ответного характера. Мы можем высказать свое мнение на этот счет, точно так же, как и грузинский парламент высказывает свое мнение. В ответ на его слова мы должны сказать свое, но также тем, чтобы в нашем ответном слове содержалась реальная угроза. А угроза состоит в том, что мы считаем необходимым отозвать посла Грузии и приостановить исполнение заключенных с Грузией двусторонних договоров и соглашений, исполнение которых России в сложившейся обстановке может нанести нашей стране политический и экономический ущерб.
Однако предложение о признании независимости Южной Осетии, разрыве двусторонних договоренностей, отзыве российского посла из Тбилиси не нашли поддержки парламентского большинства. В окончательном варианте заявления говорится, что грузинские депутаты грубо искажают деятельность миротворческого контингента в Южной Осетии. Постановление парламента Грузии негативно воздействует на ситуацию вокруг Южной Осетии, способствует серьезной дестабилизации обстановки, говорится в заявлении. Член Думского комитета по обороне Николай Безбородов назвал требования о выводе миротворцев из Южной Осетии близоруким подходом к решению проблемы.
Только благодаря присутствию миротворческих сил и прежде всего России там обеспечена сегодня стабильность, там нет кровопролития и там, во всяком случае, не угрожает сегодня жителям Южной Осетии жизни. И мирное население все благодарит миротворцев за выполнение их задачи. Поэтому взять сегодня и просто поставить задачу вывода миротворческих сил России без соответствующих аргументов, без соответствующих фактов, это было бы просто наивно и недальновидно и непоследовательно. Поэтому мы считаем, что сегодня заявление, принятое Государственной Думой, с одной стороны, это реакция на принятое постановление парламентом Грузии, потому что не замечать постановление дружественного нам государства парламента нельзя. Но в то же время мы дали другую оценку, в отличие от парламентариев Грузии, нашим миротворцам, их деятельности. Мы считаем, что наши миротворцы должны пребывать там и впредь. Да, сегодня необходимо, безусловно, садиться за стол переговоров, очень внимательно анализировать, в какой мере выполнено соглашение 92 года, подписанное президентом Шеварднадзе и президентом Российской Федерации Ельциным, что там уже устарело, в чем необходимо корректировать, какую работу. Но в целом просто сгоряча выводить миротворцев – это близоруко и это очень опасно.
Это было мнение депутата Николая Безбородова. Российские миротворцы обязаны прекратить проведение миротворческой операции в Южной Осетии. На место российских военнослужащих в зону конфликта должны быть привлечены миротворцы из нейтральных государств. Об этом сегодня заявил государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрав. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По мнению Георгия Хаиндрава, российские миротворцы уже длительное время не исполняют свои прямые обязанности. По сути, их операция в Южной Осетии давно завершена.
Согласиться с тем, чтобы российские войска под видом миротворцев защищали интересы собственного населения на территории Грузии, этого не будет. Я официально заявляю, что ни один пункт соглашения, по которому российские миротворцы находятся на территории Грузии, не был исполнен российскими миротворцами. Поэтому однозначно становится вопрос о том, что миротворческая операция, которая не исполняет главное задачи, не может продолжаться в таком формате. Парламент Грузии поручил грузинскому правительству интернационализировать эту операцию, привести ее в надлежащий вид.
Россия не то государство, которое должно обеспечивать безопасность в зоне конфликта, считает министр. Южная Осетия крайне милитаризована, насыщена оружием и тяжелой военной техникой.
Там главная проблема — криминогенная ситуация, там нет военных столкновений и такой опасности вообще нет. Единственная сторона, которая говорит постоянно о войне, это Россия. Почему-то здесь все время говорят, куда бы я не пришел. Вот сейчас начнется война, там будет взрыв, там начнут убивать друг друга. Пусть не беспокоятся наши коллеги, там никто не начнет убивать друг друга, потому что для этого нету никакой мотивации. Это чисто политический конфликт, а не этнический. Когда мы говорим о миротворческой операции, мы говорим о миротворческой операции в целом. Мы же не выделяем отдельно. Мы считаем, что миротворческая операция не исполняет свой мандат. И не только считаем, мы можем это доказать по пунктам.
Кто именно придет на смену российским миротворцам, Георгий Хаиндрава не сказал, однако уточнил, что Грузия готова принять любые нейтральные государства, включая Украину и прибалтийские страны.
Мы не понимаем, почему делается акцент все время на военном присутствии и на военной составляющей миротворческого процесса. Мы считаем, что главная составляющая – это экономическая реабилитация, экономика как таковая, потому что она дает возможность повышения доверия. Страны, которые будут, для нас этого значения особого не имеют. Для нас важно, чтобы была сохранена нейтральность. Вообще в основе любой миротворческой операции лежит нейтральность. Это дух миротворчества как таковой. Поэтому любая страна, которая будет согласна участвовать в этой операции и будет сохранять нейтралитет, для нас приемлема.
Говорил министр по урегулированию конфликтов Грузии Георгий Хаиндрава.
Это был материал нашего корреспондента Максима Ярошевского. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И еще одно сообщение на тему, вроде бы другую совсем, но тем не менее связанную с тем, о чем мы только что говорили. Борис Березовский сегодня подтвердил, что продает весь свой бизнес, в том числе издательский дом «Коммерсант». «Могу четко сказать, что я и Бадри Патарцакашвили разделяем свой бизнес», заявил Березовский, в том числе в интервью «Радио Свобода». Патарцакашвили считается известным и влиятельным, в том числе и в России, и в Грузии, человеком. Не исключено, что роль его в решении российско-грузинских проблем тоже каким-то образом будет проявляться. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Борис Березовский владел многими и многим, через разные структуры и разными способами. Но всегда еще со времен Лагаваза и ОРТ его главным финансовым партнером, молчаливым и преданным, был Бадри Патарцакашвили. С 2001 года Патарцакашвили находится в международном розыске. Генпрокуратура подозревала его в организации побега другого члена команды Березовского, вице-президента Аэрофлота Николая Глушкова. Российские средства массовой информации со ссылкой на источник в окружении грузинского бизнесмена сообщают, что именно Патарцакашвили решил расстаться со своим многолетним партнером, поскольку устал сидеть в Грузии из-за политических амбиций Березовского. Бывший главный редактор газеты «Коммерсант» Раф Шакиров в интервью нашей радиостанции сказал, что продажа медиаактива Березовским может означать окончание его политической деятельности в России, а также предположил, что за этой сделкой последует перепродажа издательского дома «Коммерсант», возможно, государственным структурам. Сам Борис Березовский, кстати, неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не собирается продавать «Коммерсант». Что же все-таки изменилось? Об этом я и спросила Бориса Березовского.
Возникло для меня, в общем, неожиданное обстоятельство, но, тем не менее, я его принял как разумное. Тот партнер, с которым я создал весь бизнес, которым мы вместе с 90-го года, он сказал, что наш бизнес не выдержит больше политического давления, но особенно вот после моего заявления о необходимости силового перехвата власти. И так же, как они пытались до этого разрушать наш бизнес, Бадри убежден, что после моего заявления власть будет абсолютно беспредельна. Ну, на самом деле, вы слышали призыв депутата Государственной Думы просто физически уничтожить, объявить премию за мое физическое уничтожение. Ну, Бадри сказал, что он хочет еще пожить, а что вполне логично. Поэтому мне не оставалось фактически существа варианта, как принять его предложение о разделении бизнеса. Я не считаю его позицию несправедливой, да, она справедливая его позиция. По существу речь идет о продаже всех моих активов, более того, не просто о разделении, а продаже всех моих активов именно ему, Бадри.
Но ведь Бадри действительно ваш давний партнер и, честно говоря, ну, чуть менее одиозная фигура в России, чем вы. Именно поэтому сегодня в России обсуждают, что сделка вряд ли реальна и что просто это какая-то, как всегда говорят, ваша многоходовка.
Бадри никогда не занимался политикой. Он, может быть, и одиозная фигура, но одиозная в силу того, что он всегда выстраивал очень красивый и очень выгодный бизнес. Любой человек, который такой бизнес выстраивает, фигура, в общем, одиозная. Но Бадри никогда не принимал участие ни в каких политических проектах. Ну, как это будет воспринято? Будет ли воспринято, что это такой мой сговор с Бадри, что на самом деле ничего подобного нет? Вы знаете, я не буду убеждать словами. Дела в ближайшее время покажут. В частности, формальная покупка моих всех активов именно Бадри. И, может быть, он даже их будет дальше перепродавать. Это его личное дело. А с другой стороны, до сих пор есть такие конспирологи в России, обычно среди политологов, которые до сих пор считают, что с Путиным я тоже в сговоре. И вот мы с ним так решили сыграть в хорошего, плохого. Есть один журналист, выдающийся российский, он, по крайней мере, себя числит таким, он убежден, что, например, вот это мое заявление тоже на руку Путину, оно позволит ему усилить репрессии. Ну, есть такие у нас конспирологи.
Как вы полагаете, наверняка вы это обсуждали с Бадри, изменится ли редакционная политика в газете?
Я сомневаюсь. Я вам хочу сказать, что «Коммерсант» действительно, благодаря тому, что я сохранял политическую независимость, имел широкие возможности для выражения искреннего журналистами своей позиции, своей точки зрения. Тем не менее, конечно, безусловно, есть самоцензура. Понятно, что люди живут в России, понятно, что журналистам дают по голове в прямом смысле в подъездах. Поэтому это обстоятельство, безусловно, ограничивало журналистов. Но вы знаете, мне не представляется, чтобы кто-то, даже если появится владелец, там, не Бадри, Бадри умеет держать удар, и он, безусловно, защитит издательский дом «Коммерсант» как независимый. Я просто достаточно хорошо знаю этот уникальный коллектив журналистский, атмосферу знаю людей, и я сомневаюсь, что они просто прогнутся перед властью по чьей-то команде, даже если это будет команда собственника. Я вот не верю. Независимая газета, да? Мы продали независимую газету, появился другой собственник. Честно сказать, надежда на то, что он сохранит ее в прежнем режиме, у меня практически не было. Те люди, как, насколько я понимаю, и Нарзикулов, и Кашкарева, они имеют те же степени свободы, что они имели при мне.
Тем не менее, почему вы все-таки тогда не объявили об этом своем решении сначала коллективу, и уважаемые вами люди вынуждены были об этом узнавать сегодня от журналистов?
Собственник-то как таковой не изменился. И на сегодняшний день 50% акций принадлежит Бадрию, а будет принадлежать 100% акций. И он всегда имел такое же право, как и я, вмешиваться или не вмешиваться в политику Коммерсанта. Причем хорошо известно, что именно Бадрия является председателем совета директоров Коммерсанта, а не я. Не проходило ни одного собрания с руководством Коммерсанта без присутствия Бадрия. Может быть, за исключением последнего случая, когда главные редактора приезжали в Лондон, но Бадрия не имел возможности просто быть во время в Лондоне. Я не считаю, что я поступил некорректно. Во-первых, как бы информация о том, что мы с Бадрией расстаемся, просочилась. Я не мог ее опровергать. Но еще раз я говорю, речь идет о том, что я ж не продаю кому-то неизвестному это Бадри, который коллектив знает нисколько не хуже, чем меня.
Не означает ли продажа всех ваших активов, что вы всячески бизнес-связи с Россией порываете?
Я абсолютно не исключаю покупки на бирже российских акций. Но действительно никакого прямого участия в бизнесе и ведения бизнеса в России я до возвращения в Москву вести не буду.
А когда вы думаете в нее вернуться?
Я генетический оптимист, и я считаю, что в очень-очень скорое время я вас могу заверить на 100%, что путинский режим действительно терпит катастрофу. И проявления этому очень много, просто, видимо, с близкого расстояния они не видны. А вот отсюда совсем серьезно люди, которые занимаются русской политикой здесь, у них сомнений нет, что режим разваливается.
Из лондонского далека о продаже своей доли в издательском доме «Коммерсант» рассказывал Борис Березовский. По мнению многих экспертов, Березовский вряд ли утратит прежнее влияние в «Коммерсанте». Что же касается Бадрии Патаркацишвили, то стоит иметь в виду, что этот молчаливый партнер Березовского всегда считался успешным теневым переговорщиком, в том числе и на Кавказе. В новостях Бадрий мелькнул лишь однажды, да и то, похоже, случайно. В недолгую бытность Березовского заместителем секретаря Совета безопасности России будущий политический беженец встречался с Эдуардом Шеварднадзе. Породистая седая голова Патаркацишвили тогда на мгновение появилась в кадре за спиной грузинского президента. И Грузия, кстати, не выдала Патаркацишвили ни при Шеварднадзе, ни при Саакашвили. В Тбилиси шутят, что есть только один грузин, который может купить Грузию целиком. И этот человек Бадри. На фоне обострения российско-грузинских отношений, этот новый владелец крупного издательского российского дома, оппозиционного Кремлю, возможно, попытается предложить свои услуги для налаживания диалога между Россией и Грузией. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах и возможных последствиях продажи Борисом Березовским своего медиабизнеса Бадри Патаркацишвили мы беседуем с Ашотом Джазаяном, генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире программы «Время свободы». Пятница, 17 февраля, итоговый выпуск. Комиссия по правам человека при Организации Объединенных Наций призвала Соединенные Штаты освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. В докладе, составленном 5 экспертами ООН, содержится призыв закрыть и саму тюрьму, где содержится около 500 человек, подозреваемых в терроризме. Большинство из них были задержаны после операции американских войск в Афганистане. США считают доклад тенденциозным. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Представляя документ в Вене, специальный докладчик ООН по проблемам борьбы с пытками Манфред Новак сказал: «Прежде всего рассматривался вопрос, законно ли содержание на базе Гуантанамо находящихся там лиц, и вывод заключается в том, что их содержание там незаконно». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который не участвовал в составлении докладов, заявил:
«Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть».
А вот как в интервью «Радио Свобода» прокомментировал появление доклада постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Андрей Денисов.
Это не вопрос, который как-либо обсуждается или в официальном смысле прорабатывается здесь, в Организации Объединенных Наций. Это, в общем, вопрос нашего национального отношения. Ну, конечно, мы считаем, что недопустимые методы обращения с пленными, где бы то ни было, в данном случае не надо фокусировать все на этом конкретном случае, они, конечно, должны должны быть исключены из международной практики. Вот и все.
Как и ожидалось, Соединенные Штаты в резкой форме отвергли доклад о положении на базе Гуантанамо. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан указал, что документ явно тенденциозен и без изменений повторяет аргументы адвокатов ряда заключенных.
Организация Объединенных Наций должна вести серьезное расследование по всему миру, и она много этим занимается, когда речь идет о правах человека. Но данный доклад представляет собой совсем иной случай, в котором подмена фактов сплошными обвинениями, на мой взгляд, подрывает доверие к ООН.
Официальный Вашингтон крайне критически относится к деятельности Комиссии ООН по правам человека. В ее состав сейчас входят представители Кубы, Судана, Зимбабве и других стран, которые подвергаются резкой критике за систематические грубые нарушения прав человека. Сейчас идет создание нового Совета по правам человека при ООН, который будет работать в другом формате. И все-таки как долго может продолжаться история с заключенными на базе в Гуантанамо? Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов задал этот вопрос аналитику Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Майклу Раду.
Эта история, думаю, затянется надолго, потому что она напрямую связана с антиамериканскими настроениями в ООН, в Европе и в других местах. Отвергая выводы экспертов ООН, официально Вашингтон отмечает, что в конечном счете вопрос не в содержании доклада, а в том, насколько полномочна Комиссия ООН по правам человека давать советы общего характера по правозащите и демократии. Легитимность этой структуры вызывает очень большие сомнения, учитывая членство в ней таких стран, как Китай и Саудовская Аравия. Как вы считаете, может сложиться судьба заключенных на Гуантанамо? Учитывая мировой опыт, обитатели этого тюремного лагеря должны оставаться в заключении до окончания конфликта. Но поскольку терроризм не намерен сдавать позиции в ближайшее время, и, как известно, по крайней мере, некоторые из дюжины освобожденных из Гуантанамо снова стали под знамена терроризма, заключенные лагеря могут оставаться в нем на протяжении десятилетий. Увы, более разумной альтернативы не существует. Комиссия ООН предлагает либо освободить этих людей, либо судить гражданским судом. Но их там более 500 человек. Это займет, по крайней мере, целые десятилетия и потребует многих миллионов долларов. При этом остаются неясными юридические основания для такого суда. Потому что гражданский уголовный суд явно не соответствует характеру обвинений. А против военного суда выступают те, кто настаивает на закрытии базы Гуантанамо. Так или иначе, следует ожидать, что проблема будет решаться не извне, а только правительством Соединенных Штатов и, вполне вероятно, Верховным судом Соединенных Штатов.
Это был аналитик Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Майкл Раду. Доклад Комиссии ООН по правам человека с критикой в адрес США по поводу содержания заключенных на базе Гуантанамо был представлен в то время, когда в мусульманских странах продолжаются протесты по поводу публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда, а в Австралии опубликованы новые снимки, запечатлевшие издевательства над заключенными в багдадской тюрьме Абу Граи. Директор исследовательских программ Института Индепенденс в штате Колорадо Дэвид Коппол полагает, что, несмотря на всю неоднозначность как доклада Комиссии ООН, так и публикаций в европейских и австралийских газетах, все они появились в соответствии с основополагающими демократическими нормами. И это самое главное.
Я бы сказал, что все три случая вполне укладываются в рамки свободы слова. Газеты Европы, опубликовавшие карикатуры на пророка Магомета, проявили смелость и верность принципам свободы слова. Австралийские публикации тоже проявление принципов демократии. Если правительство любой страны делает ошибки или нарушает общепринятые нормы, средства массовой информации могут и должны указывать на это и информировать общественность. Для того свободная пресса и существует. Что же касается критики со стороны ООН и предложения закрыть американскую тюрьму в Гуантанамо, то у Организации Объединенных Наций тоже есть право критиковать кого угодно и публиковать свои выводы и предложения. Но и у Соединенных Штатов есть право критиковать ООН за односторонние выводы и двойные стандарты. Организация Объединенных Наций никогда не публиковала доклады о положении заключенных в Ливии, Китае или в России. Для ООН издавна существуют только две плохие страны – Израиль и Соединенные Штаты. В действиях того и другого государства есть немало достойного критики, но если критика со стороны ООН носит столь односторонний характер, к такой критике нельзя относиться серьезно.
Говорил директор исследовательских программ Института Индепенденс в штате Колорадо Дэвид Коппол. Андрей Шраграф, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 февраля. И вот вам главные темы второй половины часа. Москва выбирает нового руководителя Дагестана. Как изменится ситуация в республике после досрочной отставки Магомед Али Магомедова? Волгоградские власти закрывают газету, опубликовавшую сатирический рисунок на религиозную тему. Приговор Юрию Шутову – пожизненное заключение. Олимпийская панорама – итоги 7-го дня Туринских игр. Как выступали российские спортсмены в первую неделю Олимпиады. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Грузия намерена в ближайшее время официально ввести визовый режим для российских миротворцев Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявили российскому послу в Тбилиси, специально приглашенному в МИД Грузии. Несколько дней назад в Южной Осетии за отсутствие грузинских виз были задержаны трое российских миротворцев. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. Глава Союза журналистов Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас». На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Правительство Израиля отложило до воскресенья решение о введении новых ограничений в отношении палестинской автономии после прихода в ней к власти радикальной группировки «Хамас». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна, как и Германия, считает, что кризис вокруг ядерной программы Тегерана должен быть разрешен дипломатическим путем. Соединенные Штаты предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой. Центризбирком Беларуси завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента – Александр Лукашенко, Александр Миленкевич, Сергей Гадукевич и Александр Козулин. Из Дагестана с сегодняшнего дня запрещен вывоз домашней птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант». В Швеции арестован гражданин России, против которого властями выдвинуто обвинение в шпионаже. Международная организация «Репортеры без границ» выразила серьезную обеспокоенность судьбой иранской журналистки Ильхам Афрутан, которая была арестована 23 января на юге Ирана. В Пакистане влиятельные исламские священнослужители и его последователи объявили, что выплатят более миллиона долларов тому, кто убьет авторов опубликованных в Дании карикатур на пророка Мухаммеда.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 17 февраля. В Кремле и Махачкале подбирают преемника председателю Государственного совета Дагестана Магомеда Али Магомедову. Вчера, напомню, он заявил о своей отставке. В данный момент в Махачкале находится представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Ожидается, что после консультации он огласит имя нового руководителя республики. Говорят о трех кандидатурах, которые так или иначе обсуждаются и так или иначе будут представлены на рассмотрение руководящим органам и общественности республики. Что же касается самого Магомеда Али Магомедова, то 75-летний политик переизбирался трижды на пост главы Госсовета. Последний раз он был избран на эту должность в июне 2002 года. Его положенный срок истекал в июле нынешнего года. О причинах его отставки и о политическом будущем Дагестана мой коллега Андрей Бабицкий.
Давно ожидаемая отставка председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова, руководившего республикой более 20 лет, не вызвала ни особенного интереса, ни заметного беспокойства у жителей республики. Они давно привыкли к тому, что процессы наверное верхних этажах власти идут помимо их воли и участия, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Тимур Салим.
Население по большей части давно живет параллельно власти, пути их практически не пересекаются. Люди мобилизуются только тогда, когда какое-либо событие, например, невыплата пенсии или зарплат, арест или гибель близкого родственника, захват земельного участка и тому подобное, касается их лично или их семей. В отдельных случаях мобилизация происходит по национальному признаку. В позапрошлом году, например, отставки председателя Госсовета требовали на многотысячных митингах представители аварской национальности. Но тогда это происходило по призыву признанных лидеров так называемого Северного альянса. Группа оппозиционеров во главе с депутатом Государственной Думы Гаджи Махачевым, мэром Хасавюрта Сагид Пашуи Махановым и олимпийским чемпионом по вольной борьбе Сагидом Муртузалиевым. В эти дни лидеры предпочитают отмалчиваться. Соответственно, и настроения в народе более-менее спокойные. А что здесь волноваться, говорит председатель Шамильского районного общества потребителей Магомед Гасанов. Они уже наверху все решили. Частный предприниматель Мурат Хавчаев считает, что отставка Магомеда Али Магомедова только с виду добровольная. Да вызвал его к себе Путин. Сказал, хватит уже. Ну, дед и попросил его дать возможность уйти красиво. А главный редактор, ведущий республиканской газеты «Новое дело» Руманият Эльмурзаева придерживается несколько иного мнения. Думаю, Магомед Али Магомедович знал, что Путин не станет предлагать его в президент. А это же позор. Президент называет другую фамилию. Вот на опережение и сыграл. Практически все опрошенные придерживаются мнения, что серьезных изменений в ситуации в республике не произойдет. Это мнение выразил телеоператор Амир Амиров. Наверное, согласовано уже все, кому какой кусок достанется. И гарантии какие-то, наверное, есть. По-другому он бы не ушел. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Магомед Али Магомедов на закрытом заседании Госсовета назвал фамилию человека, которого он хотел бы видеть своим преемником. Это председатель Народного собрания Дагестана Мухо Алиев. По неофициальной информации, кандидатура Алиева была единогласно одобрена членами Госсовета. Но почему именно он? Профессор Института мировой литературы, доктор наук Казбек Султанов уверен, задача Алиева – сохранить в неизменном виде сложившуюся в Дагестане систему политического и государственного устройства.
Основная задача была найти фигуру компромиссную, поэтому в числе названных четырех фамилий, конечно, Муху Алиев отвечает как бы этим требованиям. Во-первых, аварец, что очень важно. Аварцы были отстранены от власти. Во-вторых, нейтральный человек, межклановый, надклановый, как угодно назовите, незамеченный в коррупционных играх, делах.
Почему, собственно, вопрос о власти столь принципиален для Дагестана? Вводящие посты на основе давно заключенного соглашения в республике распределены между представителями четырех наиболее крупных этнических групп – аварцами, даргинцами, кумыхами и лезгинами. Если даргинца Магомедова на посту руководителя республики меняет аварец Алиев, то второй по значению пост в Дагестане, должность председателя Народного собрания, должен занять опять-таки даргинец. Это, кстати, могло произойти уже давно, поскольку еще при советской власти была отработана модель перехода ключевых позиций в руководстве от одного этноса к другому через относительно равные промежутки времени. Магомед Али Магомедов, руководивший республикой более 20 лет, явно пересидел в своем кресле. Таким образом, Муху Алиев, благодаря тому, что он представляет аварцев, которые уже устали ждать своей очереди, по праву примет должность руководителя Дагестана, говорит главный редактор агентства «Рагнум» Константин Казенин.
Дело в том, что другие кандидаты – это так или иначе люди, которые ассоциируются с определенными группировками, ведущими борьбу за власть и за собственность. То есть там будут довольны и недовольны. Там будет решение в пользу кого-то и против кого-то другого.
Казбек Султанов считает, что подготовленная федеральным центром смены лидеров в таком варианте никак не изменит к лучшему ситуацию в республике.
Самая главная проблема, которую не решает этот выбор, кризис доверия к власти. Все понимают и все как бы безразличны к этим политическим играм без возможности что-то выбирать. Люди ощущение такое, что как бы брошены сами на себя, остаются один на один со своими проблемами. В Дагестане вот эти торжество этих трех К – коррупционность, клановость, криминализация.
По его мнению, новая старая власть, как и раньше, совсем не готова к решению тех проблем, которые стоят сегодня перед Дагестаном. Помимо перечисленных, Казбек Султанов называет еще и отсутствие всякого умения и желания вести диалог с оппозицией.
Мне кажется, что все-таки центр не готов адекватно оценить эту ситуацию. Он не готов к диалогу. Ну, назовите это какими-то альтернативными силами. Но мы-то знаем, если оппозиция в выборах не участвует, она участвует все равно в общественной жизни, в том числе и в экстремистских каких-то формах.
Константин Казенин видит ситуацию иначе. Проблемы есть, но они носят не столько политический, сколько социально-экономический характер.
Объективно нужно поднимать дагестанскую экономику, уменьшать безработицу, делать так, чтобы этот субъект федерации был менее дотационным. Вот это то, что можно делать, тут ничего другого не придумаешь. Как таковых межнациональных конфликтов, открытых конфликтов сейчас в Дагестане нет, и здесь задача будет скорее не допустить их возгорать.
В любом случае, говорят оба эксперта, смена руководства республики в очередной раз доказывает, что статус-кво, стабильность, неизменность – это все синонимы нынешней кремлевской политики.
Рассказывал Андрей Бабицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 17 февраля. Власти Волгограда закрывают газету «Городские вести», которая опубликовала рисунок с изображением Христа, Мухаммеда, Моисея и Будды. Также принято решение об увольнении главного редактора газеты Татьяны Каминской. Официальная версия – скандал вокруг газеты испортил репутацию респектабельного прежде издания. Однако в Союзе журналистов России считают, что решение о закрытии газеты принято под беспрецедентным давлением российских властей. У микрофона «Свободы» наш корреспондент Любовь Чижова.
Власти Волгограда закрывают газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок с изображением Христа, Мухаммеда, Моисея и Будды. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ирина Романникова.
Мэрия Волгограда решила закрыть газету «Городские вести». Об этом сегодня сообщил вице-мэр Волгограда Андрей Доронин. 15 февраля он подписал распоряжение о ликвидации этого официального органа городской администрации. Процедура ликвидации по закону займет месяц. По словам Андрея Доронина, причиной такого решения стала именно карикатура, который оскорбляет религиозные чувства верующих. К нам поступали письма и звонки от граждан, которые возмущены иллюстрацией, сказал вице-мэр. После закрытия городских вестей у их учредителя, администрации Волгограда, появится новый печатный орган, в котором будет работать большинство сотрудников ликвидированной газеты. Но виновников скандала в новое издание мы не возьмем, пообещал Андрей Доронин. Редактор городских вестей Татьяна Каминская заявила, что решение мэрии для нее стало неожиданностью, и она до конца надеялась, что здравый смысл восторжествует. Сегодня очередной номер газеты вышел в свет. Но, по мнению редактора, скорее всего, он будет последним.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ирина Романникова. Публикация рисунка на религиозную тему привлекла ненужное внимание к газете «Городские вести», которая является официальным органом городской администрации, и испортила ее репутацию. Такова официальная версия закрытия издания. Об этом мне рассказал вице-мэр Волгограда Константин Калачев, сам, кстати, выступавший против закрытия газеты.
Решение принято исполняющим обязанности главы администрации Доронином Андреем Олеговичем. Свое решение он объясняет следующим образом. Поскольку газета является официальной газетой городской администрации, публикует постановление городской администрации, и сам формат газеты предполагает респектабельность, в последнее время газета приобрела скандальную репутацию, он не видит другого выхода для закрытия скандала вокруг городских вестей и для решения проблемы репутации газеты, как ликвидация газеты.
То, что была напечатана карикатура, это действительно повод для закрытия газеты?
Исполняющий обязанности города отказался давать оценку самому рисунку, то есть оценивать его за или против, он исходит из ситуации, сложившейся вокруг издания. Исполняющий обязанности главы города принял решение уволить главного редактора. Ранее заявлял, что в случае увольнения главного редактора я тоже готов уйти из администрации. Я свое решение выполню, я его менять не буду. Уже никак после городской администрации могу сказать, что с моей точки зрения шарж ничего оскорбительного по сути все не содержал. Более того, преследовал самые благородные цели. Изображение Мухаммеда в светской газете художником не мусульманином не может подвергаться попыткам запрета с чьей-либо стороны, и в конце концов мы должны уважать права представителей всех конфессий, и атеистов, ну и, само собой, разумеется, журналистов, уважать свободу прессы. Весь этот скандал, искусно раздутый, говорит о том, что, к сожалению, пока мы очень далеки от толерантности и терпимости.
Константин Эдуардович, что будет с коллективом газеты «Городские вести»?
Ну, теперь уже я не могу сказать, потому что до этого момента я заявлял, что сделал все возможное, чтобы коллектив не пострадал, и чтобы коллектив в полном составе влился в новую редакцию и начал делать новую газету. Моя позиция очень проста. Проступок не соответствует, так сказать, тяжести наказания. Я против каких-либо репрессий в отношении коллектива.
Это первый конфликт городской администрации с газетой «Городские вести»? Или это уже не первый конфликт, и публикация карикатуры стала лишь поводом?
Нет, ну, у городской администрации никогда не было конфликтов с газетой «Городские вести». Более того, дело в том, что я приглашал нынешнего главного редактора и просил ее из официозной газеты сделать издание читабельное, популярное в городе. Тираж газеты, тот тираж, который был 10 тысяч, я считал совершенно недостаточным. Еще недавно газета была достаточно сухой и очень официозной. Но вот как бы вот этот перегиб привел к тому, что газета закрывается.
Это было мнение вице-мэра Волгограда Константина Калачева. А вот что думает о закрытии издания «Городские вести» заместитель председателя Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Насчет того, что власти Волгограда закрыли «Городские вести», это не совсем точно. Дело в том, что было беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных, в том, что опубликовала «Волгоградская газета». Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Очень сильно оскорбилась Генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска, очень сильно оскорбилась госпожа Зелинская. То есть они у нас самые тонко верующие люди, с очень нежными ранимыми чувствами. В Генеральной прокуратуре, в Государственной Думе. Верующие к этому отнеслись сочувственно, с пониманием. Нормальный был рисунок. То, что происходит сейчас, это позор России. Это вселенский позор России, потому что ни одно европейское государство не отреагировало так позорно, как российская власть. Ни в одном европейском государстве не предприняли репрессии против прессы, потому что все прекрасно понимают, никакой абсолютно связи между той истерией, которая началась в некоторых странах, и карикатурой или волгоградским рисунком, просто нет в природе. Рамзан Кадыров не читает датские газеты и не видел эту карикатуру. Нет никакой связи, нет никакого оскорбления чувства верующих. Это все лежит исключительно в политической плоскости.
Вы будете что-то предпринимать в защиту «Городских вестей»?
Да, конечно. Там, конечно, очень сложно это сделать, потому что это государственные газеты, это муниципальные власти, на которых надавили из администрации президента, из Генеральной прокуратуры. И они просто ликвидировали предприятие, которое является учредителем этой газеты. Мы, конечно, будем всячески пытаться восстановить и главного редактора, и, если что, найдем работу и главному редактору, и художнику, который это опубликовал. Но, к сожалению, это государственная пресса, поэтому государство управилось с ней так, как оно считало нужным. Это непристойная совершенно история. Мы постараемся сделать все, чтобы защитить журналистов. И, конечно, постараемся сделать все, чтобы не было никаких дурацких законов, ограничивающих свободу слова, потому что, на самом деле, здесь поставлены на карту два конституционных принципа. Это светский характер нашего государства и свобода прессы. Никто ничего не разжигает, просто некоторым политиканам очень важно прищучить прессу, а другим политиканам очень важно нажить себе политический капитал на всей этой истории. Вот и все.
Говорил заместитель председателя Союза журналистов России Игорь Яковенко. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы этих дней «Олимпийская панорама». Вместе со спортивным обозревателем «Свободы» мы обсудим итоги 7-го игрового дня Олимпиады в Турине. А сейчас о другой актуальной теме. В Петербурге вынесен приговор по делу Шутова. Юрий Шутов, депутат Законодательного собрания города, избиравшийся на этот пост даже в СИЗО, провел в следственном изоляторе около 7 лет. Он обвинялся в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях на убийство, а также ряде похищений, ограблений, разбойных нападений, вымогательств и краж. Приговор судья читал 3 дня. В итоге Юрий Шутов, а также еще 4 подсудимых, приговорены к пожизненным срокам заключения. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Дмитрий Казнин.
Журналисты смотрели вынесение приговора по монитору, установленному в отдельном помещении. Часть судебного процесса проходила в следственном изоляторе «Кресты», где содержались все обвиняемые, а также ряд свидетелей по делу. Юрий Шутов встретил приговор с давленным стоном. В следственном изоляторе он содержался, начиная с момента своего ареста осенью 1999 года. В СИЗО он перенес несколько сердечных приступов и операций, не раз оказываясь в тюремной больнице. Бывший адвокат Юрия Шутова Владимир Захаров говорит о его здоровье.
У него серьезно поврежден позвоночник, что отражается на всей нервной. У него гипертония 3-й степени. На моих глазах с ним случился припадок. По сути дела, он был на грани жизни и смерти. Его привозили вот эти 3 дня, пока провозглашал приговор, в крайне печальном виде, прикрученного простынями к инвалидному креслу. Рядом с ним стояли санитары из числа заключенных и держали его за плечи, чтобы он, не дай бог, куда-нибудь не упал. А рядом с ним сидел врач, который непонятно непонятно, какие функции выполнял. Не реагировал на происходящее, было слишком очевидно.
Банда Шутова, по мнению следствия, совершала свои преступления с 97 по 99 годы. Ключевой эпизод – убийство крупного петербургского бизнесмена, председателя Совета промышленников и предпринимателей города Дмитрия Филиппова. Кроме самого Юрия Шутова, пожизненный срок получили ветеран афганской войны Айрат Гимранов и воевавший в Чечне Сергей Лагуткин. Они, к тому же, были лишены государственных наград, как считают адвокаты, чтобы в будущем не попасть под амнистию. К пожизненному сроку были приговорены еще двое – Сергей Денисов и Евгений Николаев. Один из убийц, Сергей Рогожников, получил 10 лет строгого режима за активное сотрудничество со следствием и деятельное раскаяние. К 8 годам заключения был приговорен еще один член банды, умерший в новогоднюю ночь в Крестах. Информация об этом, как выяснилось, не дошла до суда вовремя. О приговоре говорит бывший адвокат Юрия Шутова Владимир Захаров.
За 25 лет адвокатской практики я не видел подобного процесса. Подобного произвола я не встречал никогда. Весь процесс проведен грубейшими нарушениями закона, руководствуясь скорее политической волей, нежели уголовно-процессуальным законом. Приговор, прозвучавший сегодня, стал вполне закономерным итогом вот такого процесса. К закону этот процесс имел отношение очень косвенное. Здесь можно выстроить цепь таких вот полууголовных, полуполитических процессов, начиная с Мирилашвили, продолжая Ходорковским и заканчивая на сегодняшний день Шутовым. Я не вижу причин, по которым бы эта цепь вдруг прервалась.
Одной из неофициальных версий того, почему правоохранители так упорно занимались этим делом, является версия о причастности банды Шутова к убийству в Петербурге в 97 году председателя Комитета по управлению городским имуществом администрации Петербурга и близкого друга Анатолия Чубайса Михаила Маневича. Однако этот эпизод в обвинительном заключении отсутствует. Версия самого Юрия Шутова: его посадили за то, что он имел компромат на самых высоких чиновников России, а также потому, что пытался донести до общества незаконность приватизации крупнейших объектов в Петербурге, проверкой чего он и занимался одно время на официальном уровне. Бывший адвокат Юрия Шутова Владимир Захаров тоже говорит о высочайшем вмешательстве в процесс.
Я не могу представить себе, чтобы без очень глубокого тыла или очень высокого покровительства можно было бы так нарушать закон.
По мнению Владимира Захарова, грубейших нарушений закона, допущенных во время следствия и судебного процесса, хватило бы на отмену 10 приговоров в высшей инстанции. Однако, по мнению адвоката, на этот раз из-за пристального внимания к процессу со стороны высшей российской власти, скорее всего, приговор устоит. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Олимпийская панорама.
17 февраля – это 7-й игровой день 20-х зимних Олимпийских игр в Турине. Не очень богат он на медали. В графике 4 комплекта. Один разыгран сегодня до конца дня не будет, поскольку были перенесены состязания в горнолыжной комбинации среди женщин из-за плохой погоды. 3 комплекта – это лыжная гонка мужская на 15 километров. Это соревнование по скейтборду у женщин и мужской скелетон. Внимательно следит, как всегда, за ходом соревнований мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Олег, пожалуйста, каковы результаты, что интересного было сегодня?
Начался день с гонки лыжной на 15 километров классическим стилем, где победил эстонец Андрюс Веерпалу, он же был и чемпионом Солт-Лейк-Сити 4 года назад в этом виде программы. Серебряную медаль завоевал чех Лукаш Бауэр, немец Тобиас Ангерер получил бронзовую награду. А в сноуборде женщины состязались в кроссе, и здесь чемпионкой стала швейцарка Таня Фриден. Линдси Джакобеллис из США завоевала серебряную медаль, Доминик Мальте из Канады бронзовый. Вот таковы результаты этого дня.
Олег, давайте вернемся на день назад. Мы не успели вчера поговорить чуть подробнее о выступлении Евгения Плющенко. Более чем убедительная победа. Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании из России. Каковы комментарии, что говорят об уровне выступления Плющенко?
Но он был на голову сильнее всех. Это мнение абсолютно всех наблюдателей, всех специалистов и наши постоянные эксперты, олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. В это число, естественно, входят и оценили выступление Евгения Плющенко и его соперников так.
Заключительное соревнование среди мужчин в
произвольной программе закончилась отчаянной борьбой за серебряную и бронзовую медали, так как россиянин Евгений Плющенко, захвативший лидерство после короткой программы с первого дня, не оставил никому никаких надежд на золотую медаль. Хотя Женя Плющенко блистательно, триумфально, с рекордным отрывом от своих оппонентов безоговорочно выиграл золотую медаль, было бы неверно представить всех остальных как статистов, не умеющих кататься. Все остальные, в том числе и не прошедшие квалификацию, исполняли тройные и даже четверные прыжки. Другое дело, как исполняли. Ираклий Джабаридзе, ныне тренер грузинской команды, вспоминает советские времена. «Олег Алексеевич, никогда не забуду, как вы мне на тренировках говорили. Слушай, ты прыгаешь так высоко, как горный орел, но почему ты не приземляешься?» Оказывается, что не все горные орлы могут приземляться так, как это блистательно продемонстрировал Евгений Плющенко в своих высокохудожественных и технически совершенных программах.
Выдающееся артистическое и техническое мастерство Евгения Плющенко оказало неизгладимое влияние на весь стиль всего мирового мужского катания. Все пытаются копировать движения его рук, молниеносность поворотов, комбинации шагов. Но, увы, для этого нужно стать Евгением Плющенко, которого мы еще раз поздравляем с замечательной победой.
Вот так оценили выступления мужчин-фигуристов Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Олег, давайте бросим сейчас взгляд на таблицу медалей Российской Федерации. Третье место в командном зачете, 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали, 11 наград по итогам 7 дней соревнований. Можно ли считать, что пока российская команда выступает успешно?
Да, действительно можно, и главное, что вот представительство видов, в которых Россия представлена медалистами, растет. Если на предыдущей Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити россияне завоевывали медали только в 4 из 15 видов, то уже на данный момент таких 5 – лыжи, сани, коньки, биатлон и фигурное катание. Еще, естественно, есть надежды и на бобслей, и на хоккей, так что будет очень большое представительство, это не может не радовать.
Удивляет 9-е место Норвегии по общему количеству золотых медалей. Одна всего лишь золотая, по 6 серебряных и бронзовых, 13 медалей в общем зачете больше всех. Тем не менее, по количеству золотых явный провал. Или это неверно, это не провал, а просто такой график Олимпиады?
Нет, ну, конечно, тут много приходящих обстоятельств. Понятно, что норвежцы сильны. У них представительство, кстати, видов еще больше, чем у россиян на данный момент. Но всегда какие-то вмешиваются такие вот приходящие обстоятельства. Например, в гонке на 15 километров классическим стилем, о котором мы говорили, все норвежцы были фаворитами. Но они вот признали после гонки, что явно ошиблись с мазью. Самый высокий норвежец в классификации оказался всего лишь 17-м. И тут уже сами спортсмены, естественно, не виноваты.
Олег, и обращает на себя внимание 3 золотых медали Эстонии. Понятно, что это результат индивидуальных усилий лыжной сборной, однако насколько это неожиданно?
Это просто... Ничего, я думаю, неожиданного в этом нет. Это просто заслуги двух спортсменов, которых действительно можно считать выдающимися. И Андрюс Вейерпалу, и Кристина Шмигун были известны давно. Способны они на многое, доказывали это не раз. И вот просто сейчас для них в этот раз все сложилось, в отличие от тех же норвежцев.
Олег Винокуров, в эфире «Радио Свобода». И, Олег, последний вопрос. Традиционный человек Олимпийского дня «Радио Свобода».
Но я думаю, поскольку вот сейчас все-таки Олимпиада уже была омрачена допинговым скандалом, я думаю, мы можем признать человеком дня Ричарда Паунда, возглавляющего Всемирное антидопинговое агентство. 63-летний канадец, очень образованный человек, имеющий университетскую степень сразу в 3 направлениях, и коммерции, и юриспруденции, и искусство. В прошлом, кстати, пловец, чемпион игр Британского Содружества, участник Олимпийских игр 60-го года, сейчас ведет непримиримую борьбу с допингом. Он очень подозрителен. Наверное, человек должен быть, отвечающий за это направление, подозрительным. Вот даже тот случай с повышенным уровнем гемоглобина вызывает у Ричарда Паунда определенные подозрения.
Подозрительно, что за несколько дней до Олимпиады у 12 спортсменов обнаруживается высочайший уровень гемоглобина в крови. Мы, конечно, проверяем их и посмотрим, удастся ли нам найти эритропоэтин или что-то еще. Но вообще это так странно, что после игр мы должны собраться с экспертами по гематологии и решить, имеем ли мы дело с вопросами здоровья или вопросами допинга.
Ну вот после этих слов Дика Паунда вам, конечно, станет ясно, почему его называют ястребом. Но, быть может быть, человек, занимающий такой пост и борющийся за чистоту спорта, и должен быть где-то в душе ястребом.
Человек Олимпийского дня «Радио Свобода» Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода», его представил. Напомню, что завтра 9 комплектов медалей разыгрывается в Турине. Среди них и те, которые могут принести успех российской команде. Прежде всего, это лыжная женская эстафета, гонки преследования по биатлону и у мужчин, и у женщин. Так что будем внимательно следить за тем, как продолжаются соревнования. Но сейчас мне остается только подвести итог выпуску программы «Время свободы» за пятницу, 17 февраля. Над этой программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, авторы ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит свой очередной час, в котором, помимо прочего, рассказ о том, почему Грузию можно назвать шахматной сверхдержавой. Не пропустите эту программу. Всего доброго и хороших выходных.
Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Очень сильно оскорбила генеральная прокуратура, госпожа Слизко. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс должен начаться с публичного отказа баскских экстремистов от насилия.
Золотого медведя Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.